смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Я Владимир Рыжков в московской студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате. В гостях у меня наш постоянный и любимый эксперт Борис Хавкин, профессор Российского гуманитарного университета, историк. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
А на связи с нами, как я надеюсь, из Санкт-Петербурга, на строгом карантине, Виталий Демарский. Виталий.
Привет,
но насколько, я не на карантине. Насколько строгий твой карантин?
Нет? А какой карантин?
Да? Все в порядке?
Все в порядке.
Ведешь такой же активный образ жизни, как мы с Борисом Хавкиным?
Да, я просто стараюсь не выходить на улицу, вот и все.
Ты правильно делаешь. Да. Ну что, значит, мы продолжаем. Сегодня, напоминаю, у нас прямой эфир, чему мы очень рады. И это означает, что наша замечательная аудитория может присылать нам свои комментарии, вопросы. И мы с Борисом обязательно будем на самые интересные отвечать и комментировать.
По возможности.
По возможности. Я напоминаю, что вы можете нам писать смс-сообщение по телефону 8-985-970-45-45 и твиттер-аккаунт вызван. Ждем ваши вопросы. Сразу объявлю тему. Напомню, что мы в рамках нашей программы «Цена победы» в этом году делаем мини-сериал «Весна 45-го года». Он посвящен, как вы понимаете, 75-й годовщине Великой Победы. И сегодняшняя наша программа, она как раз из этого числа, и называется она «Последние дни Гитлера». И это, конечно, интереснейшая, одна из самых интересных тем. И, наверное, начнем мы наш разговор с общей обстановки весны 45-го года. Как и когда Гитлер оказался в Берлине, как и когда он оказался в своем знаменитом бункере. Давайте с этого, наверное, Борис, начнем наш разговор.
Да. Общее положение Германии в начале 1945 года было уже критическим. 12 января на Восточном фронте началась Висловодерская наступательная операция. На Восточном фронте имеется в виду для Германии. Да. Да? В ходе этой операции к 3 февраля Красная армия форсировала Одер, захватила Кюстринский плацдарм, и линия фронта на востоке проходила всего в 62 километрах от Берлина.
Час езды, да? По современным меркам.
На Западном фронте 3 января 1945 года англо-американские войска перешли в контрнаступление в Арденнах и к 29 января полностью срезали так называемый Арденнский выступ. 8 февраля союзники перешли западную границу Германии, началась Маас-Райнская операция, которая привела к форсированию Рейна 22 марта 1945 года, и союзники закрепились примерно в 480 километрах от Берлина. В Италии итальяно-германские войска под натиском союзников отступали на север. 6 апреля 1945 года началась северно-итальянская операция по вытеснению итало-германской группировки из Альп и северного берега реки По. И вот в этой ситуации Гитлер решает, что самым безопасным для него местом, как ни странно, будет Берлин.
А он был на тот момент в Альпах у себя.
Он был в своей резиденции «Орлиное гнездо». Угу. И 16 февраля он перебирается в Берлин, в рейхсканцелярию, куда и переносит свой штаб, в здание имперской, дома имперской канцелярии, Вильгельмштрассе, 77. Однако вследствие массовых ежедневных налетов англо-американской авиации на Берлин, Гитлер вынужден был полностью перенести свой штаб под землю, так называемый бункер фюрера или фюрербункер. Это убежище в Берлине было самым безопасным местом в горящем городе.
Это под рейхсканцелярией, да?
Да, это во дворе рейхсканцелярии, бункер фюрера. В него можно было войти и через рейхсканцелярию, и были, конечно, запасные входы и выходы. Бункер был полностью автономен, расположен на большой глубине, имел несколько этажей, технический этаж и два жилых и рабочих этажа. И представлял собой комплекс хорошо защищенных подземных укрытий.
Борис, а вот пока мы не пошли дальше вот, и не ушли от темы Берлина, два вопроса, связанные вот с продвижением войск к Берлину. Была ли гонка между советской армией, ну, Красной армией, и армиями союзников, вот гонка за Берлин, что ли, да, кто быстрее войдет в Берлин?
Ну, такая гонка.
И вот вы сказали, что англо-американские там военно-воздушные силы бомбили Берлин, а мы не бомбили.
А советская армия, когда уже подошла поближе, использовала дальнобойную артиллерию, кстати, с большей эффективностью, чем воздушные налеты. Потому что воздушные налеты англо-американских союзников проводились в плане тотального разрушения города. Берлин горел весь. Очень пострадали жилые районы и промышленные районы Берлина. А, собственно, центр города, так называемый правительственный квартал, пострадал меньше всего именно потому, что там была система подземных укрытий, бункеров, и вся связь управления войсками и рейхом находилась под землей. Поэтому эффективнее, конечно, здесь были удары советской дальнобойной артиллерии, целенаправленные по центральным кварталам
города. По поводу гонки?
По поводу гонки и да, и нет. То есть это известный анекдот. Вам до Берлина 500 километров, а нам 60. Так кто скорее возьмет Берлин, кто быстрее возьмет Берлин?
Ну, плюс были же договоренности.
Да, что, и самое главное была договоренность.
Что 150 километров на запад от Берлина, это советская зона.
Да, что это советская зона, и Берлин берет Красная армия. Но был еще один момент, связанный...
Это договоренность на какой-то конференции? Или
нет, это военная договоренность, военная, но, конечно, с политической позиции сторон она была согласована, но был еще...
И Эйзенхауэр твердо ее выдерживал.
Да, Эйзенхауэр твердо ее выдерживал. И еще важный момент. Эйзенхауэр понимал, что если американцы или англоамериканцы будут брать Берлин, то это придет к страшным потерям. И он, в общем, ценил жизни своих солдат и не хотел идти на такой страшный риск. А для Советского Союза это было больше политическое,
принципиальное
решение добить врага в его логове и взять Берлин, и водрузить знамя победы, и арестовать по возможности, взять живым, если нет, по крайней мере, предъявить миру труп Гитлера. Поэтому давайте вернемся.
Да, давайте вернемся к бункеру. Борис, скажите, вот какова была, простите за слово, емкость этого бункера? Как много людей там работало? Это такой аналог американского Белого дома, скажем так, да? Гитлер там находился с Евой Браун и собакой постоянно. А сколько там еще народу было?
Один Гитлер, одна Ева, три собаки, весь штаб верховного главнокомандующего, да, связь, управление, технические службы, кухня и так далее, и так далее. То есть одновременно, спокойно, свободно в бункере могло размещаться около 300 человек, плюс гарнизон, ну или группа охраны из лейбштандарта.
Из политиков высших он кого-то рядом с собой держал постоянно?
Да, но это известно, что последний Дисней был Борман постоянно, и в бункер переселился Геббельс вместе со своей женой и 6 детьми, которых ждала страшная судьба, уготовленная им их собственной мамой и собственным папой. Да? Вот. Так что, что касается бункера, то он мог еще очень долго выдерживать оборону и осаду, и там были огромные запасы продовольствия и воды, и, в общем, по крайней мере, полгода это точно он мог автономно существовать.
А другие государственные учреждения, там,
другие государства,
парламент,
да. Ну, как парламент, это Рейхстаг, да?
Ну, да.
Напомню вам, или сообщу, если это, кстати, не очень известная деталь, что нога Гитлера никогда порога Рейхстага не переступала, да? И все известные кинокадры выступления Гитлера в Рейхстаге, это не совсем правильно их так называть. Это выступление Гитлера перед фракцией нацистской партии в Рейхстаге, которые выступления были в рядом расположенном здании Кроль-оперы. Вот. А что касается Рейхстага, там тоже были подземелья, тоже было бомбоубежище, но Рейхстаг уже давно не созывался, и, в общем, это бомбоубежище использовалось просто как убежище.
Ну, видимо, большую роль играли там, значит, бункеры того же Геринга. Да.
Конечно же, затем бункер Главного управления имперской безопасности.
Угу. Гестапо.
Ну, не только гестапо, не только там гестапо, все управление.
Все вместе, да.
Да, угу. Вот. Ну, тем более управление-то было разбросано по Берлину, это, в общем...
Но центр был рядом с Гитлером.
Да, главная квартира, да, Принц-Альбрехт-штрассе, где сейчас вот под землей немножко экспозиция
музей,
фонда топографии террора. Вот это остатки тех помещений, которые входили в подземную систему. Это подземная система города функционировала, можно сказать, до самого конца войны, и эти бункеры были связаны между собой и связью, и прямым сообщением, вплоть до каких-то подземных вагонеток типа правительственного секретного метро. И самое главное, что было много разных выходов, и никогда нельзя было точно знать, какой именно выход будет в каком-то случае задействован.
И Гитлер мог совершенно спокойно собирать совещания и проводить их.
Да, он собирал совещания в бункере, у него был специальный зал для совещаний, и военные вопросы обсуждались на ежедневных совещаниях
в фюрербункере. А вот, Борис, ваше впечатление, да, что называется, ваше представление о том, что там происходило. Гитлер... Ну, так последним вообще понял, что делал швах. Или все-таки кто-то еще вокруг него тоже, значит, какие-то надеждами тешил себя.
Ну, Гитлер, пользуясь вашим выражением, понял, что делал швах одним из самых последних.
Но, ну да, именно, да. Он был последний, да?
Ну, я не думаю, что самый последний. Я думаю, понятно, что самый последний была фрау Геббельс, которая... Ну, фанатичная нацистка и и даже тогда, когда ее муж уже что-то стал понимать, что конец неизбежен, она постоянно буквально молилась на Гитлера и полагала, что произойдет это самое чудо, на которое Гитлер уповал. Первым официально, так сказать, выразил Гитлеру сомнение в том, что Берлин удастся отстоять, был Шпеер, который, да, ну, он был не просто рейхсминистром, он считался и одним из немногих личных друзей Гитлера, чуть ли не единственным, с кем Гитлер мог общаться, так сказать, неофициально. Вот, и Шпеер сказал Гитлеру, что Берлин обречен, и... Война проиграна.
Это когда было?
Это было 16 числа еще апреля 45-го года.
А но это, видимо, когда Красная Армия перешла в наступление.
Да, да. И вызвал дикую истерику Гитлера, который сказал Шпееру, вот уходи, подумай над тем, что ты сказал, завтра придешь... И или подтвердишь, или опровергнешь свои слова. На следующий день Шпеер сказал, что да, он был неправ, что Берлин выстоит, и фюрер останется с фюрером. Да? Вот, фюрер, или Гитлер, точнее, фюрер, он только для нацистов, да, надеялся на чудо. Символом чуда для него в эти последние дни был Фридрих Великий. Вплоть до того, что Гитлер приказал принести ему из Рейхской канцелярии портрет Фридриха Великого.
А почему именно Фридрих Великий?
Ну, как же. Фридрих Великий выиграл войну, да, разбил врага и на востоке, и на западе. И...
Да, но Фридрих Великий не доводил дело до того, до чего довел Гитлер, до такого положения, когда столица была окружена, и дело было совершенно безнадежно.
Тем не менее, других примеров у Гитлера не было в истории. Да, он даже, Гитлер, заказал из библиотеки Рейхсканцелярии труд британского историка Томаса Карлейля, «История Фридриха Великого», и читал эту книгу, или ему читал Геббельс эту книгу.
Вдохновлялись.
Да. Это легенда, Борис, о том, что он якобы сказал где-то, что вот, ну вот смотрите, уже Москва тоже почти пала и в конце концов выстояла. И мы то же самое, тем не менее.
Ну, возможно, что он что-то такое и сказал, потому что много разных источников, и они все очень похожи. Но, понимаете, все эти цитаты записаны позже и со слов тех, кто их записывал.
Ну, да, да.
Вот. Вполне возможно, что-то подобное он и произносил, но чаще всего он произносил проклятие в адрес своих генералов, обвинял их в предательстве.
То есть он их делал крайними?
Да, в измене, в трусости. И, в общем, получалось, что он здесь ни при чем. Потом в последние дни он же стал обвинять немецкий народ, который не достоин такого великого фюрера, как Адольф Гитлер.
А вот, Борис, давайте попробуем понять. Вот, ну, он, конечно, производит впечатление сумасшедшего человека уже в последние, так сказать, месяцы, ненормального. Тем не менее, у него какое-то рациональное представление о целях войны было в апреле 1945 года. Вот сражались люди, гибли, десятки, сотни тысяч, горела столица, кошмар, катастрофа. Вообще другая сторона давно бы капитулировала. Это означает, что у него было какое-то представление о целях войны. Вот можете вы сказать, какие были цели войны у Гитлера в апреле 1945 года?
Он эти цели сформулировал в своем политическом завещании.
Так.
Первая цель – это борьба с международным еврейством, жидобольшевизмом и западными плутократиями.
О, Господи, Боже мой.
Вот. И вторая цель – Германия возродится. Сейчас она погибнет, а потом, подобно птице Феникс, она возродится из пепла.
Но это не цель, это...
Это политическое мышление.
Это фантазия.
Правильно. Даже генерал Вайдлинг, последний командующий обороны Берлина...
Я сказал, даже это политический бред.
Совершенно верно. Назвал Гитлера фантазером, мягко говоря.
Извините, я вас перебью. Да. Но, а почему вы называете это бредом с точки зрения Гитлера? Он с этими же целями и начинал войну.
Да, но это были совершенно другие условия.
Ну, да.
Вот. Ну, да. Ну, а он говорит, что будущее Германии, он ставил перед будущей Германией те же самые цели,
мы говорим о том, что он сидит в Гитле, в бункере, в горящей столице.
Да, и пишет, чтобы и говорит, и пишет, что бред. Будущее Германии, это Германия уже все и понятно, а будущее все равно должна победить евреев, жидобольшевиков, кого там еще, и
западные плутократии, да. Вот. Да, ну и последнее это...
такое видение, я бы сказал.
Ну, я бы так не полагал, что это...
Я сторонний это говорю, но...
Что это слишком дальновидная политика, мол, через поколение вперед он видел, да. На самом деле, он просто искал оправдание себе, своему нахождению во главе рейха, и очень не хотел умирать, конечно.
Борис, знаете, что еще меня ставит в тупик? Мы уже и с вами, и с другими нашими экспертами это обсуждали. Я не могу понять, как ему... До дня смерти, до 30 апреля, удавалось удерживать управление войсками и политической верхушкой. Ведь, ну, они же, ну, хорошо, он был безумец, но ведь вокруг него не все были безумцы.
Да.
Ведь очевидно было военным, генералам, высшей политической верхушке, что дело абсолютно проиграно, и что просто люди гибнут напрасно. Вот у вас есть объяснение, как он до дня самоубийства удерживал контроль над миллионной армией?
Очень простое объяснение. Да. Где-то с середины апреля он уже никем не командовал. И даже, я бы сказал, после 20 апреля не командовал теми людьми, которые находились в бункере. Он потерял все нити управления, хотя, как ни странно, связь работала. И до того, как был взят Цоссен, это штаб-квартира Верховного командования сухопутных сил, примерно в 2 километрах от Берлина, в общем-то, какие-то военные директивы поступали, и команды поступали, но это все были директивы и команды одного плана. Держаться.
Почему,
при первой возможности перейти в контрнаступление.
Почему не сдавались отдельные дивизии или отдельные генералы, или не прекращалось сопротивление вплоть до 8 мая? У вас есть объяснение этому?
Ну, во-первых, это...
Хорошо, Гитлер утратил управление. Но
да.
Почему генералы не отдавали приказ о сдаче?
Но это не так. Целые германские группировки
сдавались. И тем не менее Берлин до 2 мая сражался.
А Берлин сражался до последнего. Ну, во-первых, конечно, потому что там был Гитлер. Этот фактор нельзя сбрасывать со счетов.
Так.
А во-вторых, Вы знаете, что такое последний резерв фюрера? Это не мальчишки 12-летние из фольштурма, которых он похлопывал по щекам и развешивал им на мундиры кресты, а потом посылал на верную смерть. Да? Это был батальон, ну, на самом деле, усиленный батальон из почти 900 добровольцев СС. Последний резерв фюрера мог отстаивать центр города при благоприятных условиях еще, ну, несколько дней, это точно.
Фанатики?
Это были фанатики, которым терять было некого. Именно они защищали Рейхстаг до последнего, именно они защищали и имперскую канцелярию. И здесь у этих затравленных парней выхода не было никакого. Они должны были или погибнуть, или победить. Победить было невозможно. Значит, они пытались как можно дороже продать свою жизнь. Это первое. Второе. Не забудьте, что Гитлер отдал приказ о мародерах и дезертирах.
Так.
По которому в тех кварталах Берлина, где еще существовала германская власть, по городу ходили группы эсэсовцев, которые по домам буквально ходили, по бомбоубежищам, по подвалам, по разным щелям, откуда просто вытаскивали за шкирку мужиков, которые казались им пригодными для того, чтобы идти в бой. И если эти люди отказывались по каким-то причинам брать оружие и отправляться на смерть, их немедленно расстреливали. То есть террор против остатков мирного мужского населения Берлина. И еще один момент, конечно, это те люди, которые были вокруг Гитлера в имперской канцелярии, такие как Борман, такие как Геббельс, понимали, что им-то терять нечего, и что им лучший для них выход – это смерть, даже такая страшная, как убийство детей, но это дети Геббельса, как сказал Геббельс. Да? Вот, и поэтому загнанный в угол зверь становится страшно опасен и агрессивен. Чего нельзя сказать же о большинстве солдат, которые обороняли Берлин, тем более о народном ополчении.
Об этом и речь. Об этом речь.
Да, эти люди сражались исключительно из-за страха получить от своих же эсэсовских, в своих кавычках.
То есть некий аналог наших заградотрядов.
Ну, заградотряды немножко другое. Они держали фронт. Фронта никакого уже.
Но здесь держали оборону.
Да, держали оборону двух-трех пунктов города. Это имперская канцелярия, это Рейхстаг, это еще несколько объектов в центре правительственного квартала. Все остальное уже было.
Когда, Борис, Гитлеру впервые стали приходить мысли о самоубийстве? Мы знаем об этом?
Да, мы знаем об этом. Вот, я даже, может быть, найду эту цитату, когда он сказал, что, значит, 15 апреля он объявил Берлин город крепостью,
так.
Да, и сказал, что если каждый немецкий солдат правильно исполнит свой долг, Красная Армия обязательно будет обращена в бегство, и Европа никогда не станет советской. То есть еще, ну, какая-то формальная надежда есть. Но после того, как Красная Армия взяла Зейловские высоты, уже ситуация резко изменилась. Это где-то 20-21 апреля. Сейчас я найду эту цитату. Секунду.
Ну, 25 апреля, пока вы ищете, да. Я нашим слушателям напомню, что было замкнуто кольцо,
да,
Красной Армии, то есть Берлин был окружен 25 апреля.
Надо еще иметь в виду, что по поводу сопротивления, что Зейловские высоты, там невероятное количество жертв было с обеих сторон.
Да, но
И советская Красная Армия, точнее, она наткнулась на
очень сопротивление. Упорное сопротивление, но сломило это сопротивление.
Да, это безусловно.
Но, и вышло на простор оперативный и окружило Берлин. Значит, это цитата 22 апреля.
Так.
Вот, да, когда Гитлер.
День рождения Ленина.
Странные какие-то у вас ассоциации.
А они же там рядом родились, Ленин,
да.
И Гитлер.
Ну, да. Вот.
22 апреля 45 года.
Да, вот цитата такая, что я скорее останусь в Берлине и застрелюсь, чем покину город с позором.
А вот как раз Дмитрий Безенцев, среди, очень много вопросов идет. Вот Дмитрий Безенцев
спрашивает. Да, легендарная личность.
Нет, почему он, не было ли у него мысли бежать из Берлина?
Вот.
Куда-нибудь.
Да, возможность была, и, может быть, и мысли были, но Гитлер этим путем бегства, в частности, по воздуху не воспользовался. И к тому же была возможность еще до того, как кольцо замкнулось, просто уехать на своем бронированном поезде, да, угу. который он приказал демонстративно сжечь, уничтожить, взорвать.
А куда ехать-то?
Да. А куда? Куда-нибудь из Берлина, пока кольцо не замкнулось. Ну, куда-нибудь, например, в сторону Баварии, где была эта самая альпийская крепость, так называемая, куда он направил этого самого генерала ни шагу назад, как его зовут, этого самого.
Да, да бог с ним. То есть это было эмоциональное решение, я остаюсь здесь, да?
Генерала Шердера, да.
Демонстративное решение, я остаюсь в Берлине.
Демонстративное и политическое, и самое главное, что... Он заявлял, что я не хочу быть артистом в этом поставленном евреями спектакле и не хочу быть экспонатом в московском зоопарке. Вот. Следовательно, выход только один – смерть.
А его уговаривали там окружение?
Было секретное совещание, когда прилетел Ритер фон Грайм и Ханна Райч. Они предлагали Гитлеру и Еве на самолете попытаться вылететь из Берлина, он отказался это сделать. Вот. И была попытка, но это уже после смерти Гитлера, известная попытка группы эсэсовцев из фюрербункера во главе, кстати, с Борманом прорваться из Берлина. Ну, Борман тогда же и погиб во время этой
вылазки. Но сам Гитлер таких попыток не предпринимал.
Нет, он сидел, как крыса, в своем бункере и даже не выходил на поверхность в редкие минуты затишья.
Да, я напоминаю вам, что мы с вами в прямом эфире. Пишите нам ваши вопросы на телефон 8-985-970-45-45. В гостях у нас историк, профессор РГГУ Борис Хавкин. И мы сегодня подробно, эмоционально рассказываем о последних днях Гитлера в рамках нашего мини-цикла «Весна 45-го года». Сейчас мы уходим на новости и потом вернемся в студию.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приветствую тех, кто к нам только что присоединился. Рад, что с нами остаются те, кто слушал нашу первую половину. Мы сегодня работаем в прямом эфире. Я Владимир Рыжков. На связи с нами из Санкт-Петербурга Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, привет, привет. Привет, привет.
Да, в гостях у нас наш замечательный эксперт, историк, профессор РГГУ Борис Хавкин. Мы рассказываем о последних днях Гитлера. И остановились мы на том, что 22 апреля Гитлер впервые публично допустил самоубийство.
Возможность самоубийства.
Да, возможность самоубийства.
Да, да, да. Потом несколько раз к этой мысли возвращался. Да,
тот же Дмитрий Мезенцев вот такой вопрос интересный задает. Борис, он считает, что Гитлер покончил с собой из-за того, что видел запись казни Бенита Муссолини,
да,
Клары Петаччи.
Это тоже сыграло.
И что это на него сильное впечатление произвело?
Да, но не запись, а информацию он получил.
Ему доложили в подробном.
Да, ему доложили. Думаю, в подробностях и деталях. И он сказал, что со мной и с Евой никогда такого не будет.
Ну вот тот же Дмитрий спрашивает, а чего Ева-то не убежала? Ева Браун, которую знают все советские люди по фильму «Бункер», во-первых, во-вторых, «Освобождение», по-моему,
«Освобождение»,
там была вот эта душераздирающая сцена. Да.
Фильм, да. И «Бункер» прекрасный фильм.
Немецкий.
Да, но почему-то вы говорите о Еве как персонаже, и не говорите о том, что Гитлера в советском фильме «Освобождение»
так.
сыграл замечательный немецкий актер Фриц Дитц. Кабаретист. Вот. Вы даже забыли это имя.
Да,
это кабаретист еще из времен Ваймарской республики.
Я просто не знал этого, да.
Да, очень хороший актер.
Да. Вот он играл Гитлера в кабаре Ваймарской республики, за что и сидел в нацистские времена в концлагере. Известный его, как это сказать, не трюк, а вот добер такой, да, еще ваймарские, естественно, времена, но где-то уже в начале 30-х.
Играет он гениально,
да,
совершенно.
Дитс выходил на сцену берлинского политического кабаре, тогда такое тоже было, во френче и с повязкой, со свастикой, ну, загримированной слегка под Гитлера, скидывал вперед и вверх правую руку, и зал вскакивал. После чего Дитс говорил: вот так же точно прыгает моя собачка Ади.
Ну хорошо, все-таки Ева Браун, почему она, ну, почему она не спаслась?
Да, то Ева специально приехала в Берлин умереть вместе с Гитлером. По крайней мере, я так считаю. Она хотела разделить с ним его судьбу. И самое главное...
Тоже фанатичка.
Да. Но это уж больше любовь-морковь, чем политика. Вот. И самое главное, она хотела умереть женой Гитлера, фрау Гитлер, а не фрау Фролейн Браун. По отсюда это трагикомическая свадьба накануне самоубийства. Именно для того, чтобы зарегистрировать гражданский брак, а в гражданском смысле в мэрии, да, эти самые, их более чем 12-летние отношения. Вот, и в общем...
Но она не была захоронена, она тоже развеяна.
Она тоже, да? Она приняла яд,
да, жена, в смысле,
ее труп был сожжен, да, в воронке. Вместе с трупом Гитлера. Гитлер застрелился, разбил себе голову выстрелом, а Ева перед смертью надела парадное баварское платье, загримировалась красиво и отравила себя вот вместе с Гитлером.
Это было без свидетелей.
Это было в личной комнате Гитлера. Да, свидетелей не было, но сразу после их самоубийства камердинер и адъютант, и Мартин Борманс, да, зашли в эту комнату и удостоверились.
То есть они были предупреждены, они знали.
Ну, да? Конечно, Гитлер заявил об этом, и об этом было написано в его завещании.
Нет, но я имею в виду, что вот именно сейчас вот надо зайти, вот сейчас...
Гитлер со всеми попрощался.
Борис, сколько, вот давайте расскажем эту историю.
Последний день,
последний день, в целом, вот эти последние дни. То есть 22-го он впервые, апреля, сказал, что он рассматривает такую возможность.
Ну да.
30-го он покончил с собой, то есть это неделя, неделя.
Да.
Вот как шла... как шла подготовка к самоубийству?
Да. Ну, для начала небольшая цитата из генерала Вайлинга, который Вайлинг попал в советский плен, и первое его показание...
Он командовал обороной Берлина.
Командующий обороной Берлина. Да. Кстати, сначала Гитлер собирался Вайлинга расстрелять за предательство, за то, что Вайлинг немного отвел свои войска. Потом Вайлинг побеседовал с Гитлером, то есть добился аудиенции, и Гитлер вдруг назначил Вайлинга командующим обороны и вручил ему судьбу Берлина. Но ладно, эта судьба уже была ясна, Берлин был обречен. И вот Вайлинг пишет: когда я увидел Гитлера 23 апреля, я был поражен. Передо мной сидела развалина, голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий. С каждым днем его вид становился все хуже и хуже. 29 апреля я был совершенно потрясен его видом. При этом, а это был мой последний доклад ему, где он показался просто фантазером. Эти слова я уже употреблял из Вайлинга. Да? Я обратился к нему: мой фюрер, как солдат я должен сказать, что нет больше никакой возможности защищать Берлин и вас. Может быть, есть еще у вас возможность выбраться отсюда? Гитлер ответил: бесцельно выбираться, мои приказы ведь все равно никем не выполняются. Значит, и 24 апреля Гитлер отправляет телеграмму Риттеру фон Грайму с приказом немедленно прибыть в Берлин. В этот же день совещание об обстановке, доклад о том, что Красная Армия уже находится на расстоянии прямого выстрела от центра города. Вайлинг докладывает Берлину, что есть еще небольшой резерв, вот этот батальон СС, о котором я вам говорил. Гитлер приказывает немедленно бросить его в бой. В 8 часов вечера по радио выступает Йозеф Геббельс, зачитывает воззвание фюрера к немецкому народу, цитата: «Будьте бдительны, обороняйте с крайней самоотверженностью жизнь ваших жен, матерей и детей. Большевики ведут войну без пощады». В этот же день был подписан приказ о расстреле всех так называемых дезертиров и уклонистов от службы армии среди мирного населения Берлина. Я слышу эхо у себя в наушниках. Значит, 25 апреля встреча на Эльбе. И паника Гитлера в связи с этим. Его надежды, что союзники не встретятся, а если и встретятся, то начнутся какие-то столкновения между ними, не оправдались. Прибыл Риттер фон Грайм вместе с Ханной Райч, которые по воздуху сумели пробраться в Берлин. И тут же Гитлер назначает фон Грайма командующим Люфтваффе взамен смещенного им Геринга, смещенного за предательство и обведенного во всех грехах. Главное, якобы Геринг вступил в переговоры о капитуляции Германии и говорил о Гитлере как о человеке, который уже не владеет ситуацией. Значит, Грайм получает чин генерал-фельдмаршала и командование уже несуществующими Люфтваффе. Но главное, что предложение покинуть Берлин на самолете Гитлер отклоняет. 26 апреля идет прямой обстрел центра Берлина советской артиллерии. Из фюрербункера через какие-то многие ходы бежит обергруппенфюрер СС Герман Фегелайн, который был не только шурином Гитлера, но и офицером связи рейхсфюрера СС при ставке фюрера. Да? То есть, и тут же выясняется, на следующий день, вернее, выясняется, что повешен Дуче, Муссолини и Клара Петаччи. Это 28 апреля случается, и тут же сообщение идет о том, что Гиммлер изменил Гитлеру. И за это ответил как раз Фегелайн, которого было приказано срочно найти, вернуть фюрербункер и расстрелять. Несмотря на то, что он был женат на родной сестре Евы Браун, на Гретле. Дальше, последняя ночь в бункере с 28 до 29-го. Так называемая свадьба с Евой Браун. Церемония больше страшная, чем трогательная, но проведенная, как это было важно для Евы, по всем формальным правилам. Даже удалось найти некого чиновника Берлинской мэрии Багнера, который записал в книге этот самый, зарегистрировал брак и задал положенный в таком случае в Третьем рейхе вопрос об арийском происхождении и отсутствии наследственных болезней. Да? Вот получил ответ соответствующий. Да? Затем был небольшой банкет, и все сразу разошлись. В общем-то, церемония была очень тяжелой. Этой же ночью Гитлер продиктовал два завещания. Политическое завещание и личное завещание. Заверили эти завещания Геббельс, и Борман, и на следующий день попрощался со всеми, кто был еще в рейхсканцелярии, раздал сувениры, так сказать, на память о себе, кому партийный значок, кому свою ручку.
А сколько, да. Сколько было человек на этой церемонии?
Было порядка 20 человек, 20 человек. Всего лишь. Угу. Причем из высших руководителей только семья Геббельсов, И Борман. Мартин Борман. Все остальное – это связистки, это машинистки.
Ну, в фильме «Освобождение» это более-менее адекватно показано.
Да. Вот, это люди, которые, в общем, никакой политической роли не играли, но вот он им заботливо, Гитлер, достал яд и каждому по ампуле предложил взять. Они взяли и поблагодарили эти дамы из рейхсканцелярии. Вот. Ну и последний акт жизненного фарса произошел в 15:30, понедельник 30 апреля 1945 года. самоубийство, сначала убийство собаки, потом самоубийство супругов Гитлер, после чего камердинер Линге и адъютант Гитлера
Гюнша. Разные варианты. Кто-то говорит, что он ампула от санинского калия, кто-то говорит, застрелился, кто-то говорит, что одновременно прикусил ампулу и выстрелил.
Да.
Что достоверно
доказано,
известно?
Доказано, что Гитлер застрелился, а фрау Гитлер приняла цианистый калий. Предварительно они свою любимую собачку отравили, чтобы показать, как это вот происходит. Угу. Вот, значит, камердинер и адъютант вынесли тело Гитлера, завернутое в армейское одеяло, в сад имперской канцелярии. Борман вынес тело фрау Гитлер. И трупы облили бензином, который заранее уже...
Ну, это он распорядился.
Да, он при жизни распорядился.
Распорядился бензин привезти бензин и сжечь тела.
И сжечь тела так, чтобы их невозможно было опоздать. Угу. Отсюда и последующая история с трудностями опоздания тела Гитлера. И эти тела были подожжены и сгорели. И вот в ночь до 1 мая... В 3.30 на участок 8-й гвардейской армии в качестве парламентера явился последний начальник генерального штаба сухопутных сил вермахта, генерал пехоты Крепс, который и сообщил официально советскому командованию о самоубийстве Гитлера. Вот этот текст могу вам зачитать.
Давайте.
Заявление, которое... Крепс мог бы прочитать и по-русски, так как он был военным атташе в Советском Союзе.
Служил
перед,
в Москве,
служил в Москве перед войной, но он читал по-немецки, и с ним был переводчик немецкий, который это перевел. Текст такой. «Я, первый из немцев, сообщаю вождю советских народов, что сегодня, 30 апреля 1945 года, в 15.50, вождь немецкого народа Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством. В соответствии с законно отданным им распоряжением, он передал свою власть и ответственность гросс-адмиралу Дёнитцу как президенту империи и министру доктору Геббельсу как имперскому канцлеру, а также назначил исполнителем своего завещания своего секретаря рейхслейтера Мартина Бормана. Я уполномочен новым имперским канцлером и секретарем Гитлера Мартином Борманом установить непосредственный контакт с вождем советских народов. Этот контакт имеет целью выяснить, в какой мере существует возможность установить основы для мира между немецким народом и Советским Союзом, которые будут служить для блага и будущего обоих народов, понесших наибольшие потери в войне. Подпись. Геббельс, Борман».
Понятно. Виталий?
Да. Вы знаете, у меня вопрос немножко, может быть, в сторону, но, тем не менее, мне кажется, тоже важный по поводу последних дней. А что население Берлина? Оно еще слушало Гитлера и вообще тех, кто там пришел к нему на смену. Как оно выживало, что ли, в этих условиях?
Оно вообще знало, что Гитлер, во-первых, в Берлине?
Да, знало ли, была ли информация
из бункера
для местного населения?
Отвечаю. Население Берлина, конечно, знало, что Гитлер в Берлине, хотя бы из официальных заявлений.
Угу. Да.
Во-вторых, что касается самоубийства Гитлера, то об этом стало известно 1 числа 1 мая, но по официальной версии он пал в бою, сражаясь.
Об этом радио сообщило?
Об этом сообщило радио, да. И было заявление в передаче о Дёнице, я его цитировал, Дёнице, да, эту тему.
Ну да. Что он принимает
ответственность и должность
до
себя. Так что берлинцы об этом знали. Как они выживали, я думаю, что они просто, ну, кто мог, прятался в развалинах, в укрытиях. Ну, пока еще можно было прятаться в метро, прятались там. Но когда эти эсэсовцы стали ловить мирных берлинцев и гнать их на верную смерть, то ситуация в городе еще больше ухудшилась. Что касается продовольствия, то никакого организованного снабжения в городе не было с середины апреля. Воду брали из шпрея, но шпрея была покрыта трупами и бензином, и всем чем угодно, то есть вода уже была Ну, без, по крайней мере, кипячения непригодно для питья. Отсюда возможность эпидемий. И ситуация была страшная для мирных жителей, конечно.
Но никаких попыток там типа бунта, восстания.
А кому восставать? Да? Несчастным старикам, детям и женщинам? А дети 12 лет, мальчишки, уже посылались в огонь, да, в этой самой, в народном ополчении или в Гитлерюгенде. То есть речь шла о том, что Берлин должен погибнуть вместе с Гитлером, и в этом смысле остатки жителей Берлина, конечно, спасла Красная Армия, как это ни странно звучит, да, уничтожив нацистский режим
и
остановив эту страшную бойню. И, кстати говоря, уже в начале мая...
Они жители Берлина, они советских солдатов, советских офицеров, они понимали, что это их освободители или...
Нет, конечно. Они не понимали, что это освободители. Это русские. Русские, как и доктор Геббельс внушал всей Германии и берлинцам.
Звери.
Это страшные, да. Звери, недочеловеки, враги, которые всех будут убивать и расстреливать. А тут раз, и в начале мая на улицах Берлина появились русские полевые кухни. И берлинцы выстраивались дисциплинированно в очередь за русской солдатской кашей. Ситуация менялась в этом плане. Появились русские врачи, которые принимали какие-то первые меры против возможных эпидемий. Сразу комендант Берлина генерал Берзарин делал все возможное, чтобы наладить по возможности... мирную, не мирную жизнь,
хотя бы минимальное,
да, минимальное снабжение города, да, не дать городу погибнуть окончательно, да.
А можно такой вопрос? А почему там советское командование, советское руководство политическое, я не знаю, кто там принимал окончательное решение, в качестве символа такого Третьего Рейха выбрали именно Рейхстаг, что флаг должен быть над Рейхстагом, над парламентом.
Понял. Да, мое объяснение очень простое. Рейхстаг был самым высоким и относительно уцелевшим зданием в центре города. Отсюда Знамя Победы было далеко видно, да? Все остальное было разрушено. Рейхстаг был сделан прочно до века, и, в общем-то, его купол хоть и был поврежден, но он еще держался. И отсюда идея, видимо, штурмовать Рейхстаг. Хотя, конечно, Рейхстаг в Рейхе был не символом нацизма, а остатком германского парламентаризма.
Тут меня уже просто забросали вопросами, значит, смысл которых в том, что ничего вы не знаете.
Да, спасибо.
Ничего вы не соображаете.
Спасибо.
И вообще сомнительный историк.
Да, спасибо
раз. Вот, например, пишет, что да что же он такое рассказывает. Да вот же есть книга «Серый волк. Бегство Адольфа Гитлера».
Да, подводные волки. И вот
генерал Леонид Ивашов, который тот еще крупный историк, писал о том, что тело Гитлера не обнаружено. Давайте ответьте вот этим настоящим историкам с вашей дилетантской точки зрения. Да? Вот что мы сегодня достоверно знаем о теле Гитлера и о теле Евы Браун, которые были там сожжены в тот же день, я так понимаю, 30 апреля 1945 года?
Да. Значит, история с телом или поисками тела действительно интересная. Значит, 1 мая Жуков доложил Сталину о самоубийстве Гитлера. Слова Сталина «доигрался подлец» известны. Но дальше Сталин сказал, как жаль, что не удалось его взять живым. И сразу же спросил Жукова, а где труп Гитлера. Значит, на следующий день, 2 мая, ТАСС был уполномочен заявить, что сообщения о смерти Гитлера, цитата, являются новым фашистским трюком. Распространенные утверждения о смерти Гитлера, распространяю эти утверждения, германские фашисты, очевидно, надеются представить Гитлеру возможность сойти со сцены и перейти на нелегальное положение, заявлял ТАСС. 4 мая Сталин заявил начальнику генштаба Красной Армии генералу Антонову, что верить сообщениям о смерти Гитлера не следует. 9 мая, в День Победы, маршал Жуков провел в Берлине пресс-конференцию, на которой констатировал, обстановка очень загадочная. опозданного трупа Гитлера мы не нашли. Сказать что-либо убедительное о судьбе Гитлера я не могу. В самую последнюю минуту он мог улететь из Берлина, так как взлетные дорожки позволяли это сделать. Дальше. 26 мая в Москве на встрече со специальным послом Соединенных Штатов Америки Гарри Гопкинсом Сталин предположил, что Гитлер, вероятно, спрятался вместе с Борманом или сбежал из Европы на одной из 3-4 больших подводных лодок. Вот откуда растут ноги этой версии о бегстве. Так. А 17 мая Сталин беседовал в Потсдаме во время Берлинской конференции с новым президентом США Труманом и новым британским премьером Эттли. Если позволите, небольшая цитата. Этли, я не думаю, что перечисление имен усилит наш документ. Речь идет об именах военных преступников нацистских. Например, я считаю, что Гитлер жив, говорит Этли, а его нет в нашем списке. Сталин. Но его нет, он не в наших руках. Этли. Но вы даете фамилии главных преступников в качестве примера. Сталин. Я согласен добавить имя Гитлера. Общий смех. Хотя он и не находится в наших руках, но я иду на эту уступку. Значит, на уступку Сталин не пошел, потому что, например, имя Бормана было добавлено в список обвиняемых на Нюрнбергском процессе, хотя Борман не был найден, а имя Гитлера добавлено не было. И вот для захвата Гитлера было создано 20 групп СМЕРШ в Берлине, которые искали, и, в общем-то, нашли, да, нашли реальный труп
какого
Гитлера. И его 5 мая... Вот разыскная группа СМЕРШ 79-го стрелкового корпуса обнаружила этот труп в саду рейхсканцелярии. В общем, было проведено первое опоздание. Затем этот труп исследовали крупнейшие специалисты военные по этой тематике. Главный патологоанатом Красной Армии Краевский и главный судмедэксперт Первого Белорусского фронта полковник Шкаравский. И они признали, что по зубам нашли эту Кэтек Хойзерман, бывшую протезистку Гитлера, да. Что это все-таки остатки, хоть и изуродованные сильно, трупа Гитлера. Кстати, анекдот состоит в том, что доктора Шкаравского звали Фауст Иосифович. Угу. Отсюда получается, что Фауст. Гитлера вскрывал доктор Фауст. Такой каламбур.
У нас остается минута, Борис. А можем ли мы сегодня нашим обеспокоенным слушателям, которые пишут, что Адольф Гитлер с Евой Браун долго и счастливо жили в Аргентине, можем ли мы сегодня сказать, опираясь на данные науки, все возможные, что Гитлер покончил с собой 30 апреля и был сожжен в этот же день в саду рейхсканцелярии?
Дабы можем это сказать, хотя окончательно Гитлер был сожжен аж в 1970 году.
То, что от него оставалось.
Да. Но это были уже остатки трупа Гитлера, который не был захоронен, а перевозился вместе с советскими войсками по Германии. И последнее место, где он находился, это пригород города Магдебурга, где был советский военный городок. И в 70-м году по распоряжению председателя КГБ Андропова эти ящики были сожжены полностью, труп развеян, и легенда таким образом ни на чем не
основана. Спасибо огромное Борису Хавкину. Мы рассказали о последних днях Гитлера. И мы встретимся с вами в программе «Цена победы» ровно через неделю. Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы».